Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы сегодня продолжаем говорить про Великую Отечественную войну, продолжаем освещать разные аспекты изучения ее истории. И сразу напомню, что в прошлой программе мы обещали вам рассказать о том, как же начать разбираться в этой теме, что можно почитать, кого можно почитать, и говорили о том, откуда вообще берутся сложности изучения этого периода исторического, откуда берутся многочисленные мифы про Великую Отечественную войну. Ну и сегодня мы этот разговор продолжим с преподавателем истории и обществознания и кандидатом исторических наук Дмитрием Боровковым. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, в чем, собственно, сегодня в нашем, в 21 веке, особенности современной историографии Великой Отечественной войны и как сегодня изучают историю этого периода?
Ну, я позволю
себе... современности так немножко.
То есть я позволю себе напомнить постулат, который прозвучал у нас буквально в самом начале, в первой передаче, то есть вот как бы интрига, может быть, заложенная тогда, да, что именно мы сейчас, современники, вот этого новой волны историографии Великой Отечественной войны, которая, в общем-то, ну, я не могу сказать, что переворачивает наши представления, но на самом деле вот именно сейчас-то, собственно, научная история Великой Отечественной войны, то вот она именно сейчас-то и пишется. До этого,
но мы говорили как
да,
раз
мы
о
об этом
том, что
говорили,
все
да,
же уже
да.
изучено.
Так вот, собственно, а в чем вот этот вот, почему это происходит именно сейчас? А вот, собственно, происходит это вот почему. Потому что первое десятилетие 21 века, то есть до 2000-е годы, и, собственно, этот процесс продолжается сегодня, это, собственно, то, что многие вот эти историки нарекли цифровой или архивная революция. Вернее, на самом деле, это две революции. Архивная революция и цифровая революция. Вот пару слов про архивную революцию. Отчасти мы это уже сказали. Заключается она в том, что начиная с 2005-2007 года, то есть со временем руководства Министерства обороны Сердюкова, начался массовый процесс рассекречивания документов Красной Армии, вот внутренней текущей ее документации. Я просто говорил о том, что засекреченность ее была, ну, не в том, что вот это долгое время что-то там прям говорить не хотели, но на самом деле долгое время действительно не хотели говорить, но, допустим, если вы попытаетесь сегодня получить какие-то документы о деятельности, допустим, я не знаю, какого-нибудь военного городка или гарнизона или полка, скажем так, советской армии 1960-х годов, вы их не получите.
Ну, то есть время еще не прошло.
Да, время еще не прошло. Просто прошло время. Ну и действительно, на самом деле, ну, был определенный общественный запрос, что начните вы эти документы рассекречивать. Их начали рассекречивать. Массово, то есть это журналы боевых действий, это донесения, это отчеты, это планы на проведение операций, это статистика, это вплоть до ведомств по продовольственному вещевому снабжению, денежному снабжению. Это, кстати, очень интересные документы, потому что они как бы раскрывают такой вопрос о численности, допустим, подразделений и так далее. Вот, это различного рода отчеты о потерях, о израсходных боеприпасах и так далее, и тому подобное, до уровня батальонов примерно, да, вот, и это первое, и этот на самом деле объем этой информации, он оказался просто колоссален, вот когда до сих пор, если вдруг, хотя, слава богу, уже как бы все-таки ситуация улучшается, вот за последние 5 лет я лично не слышал каких-то криков, воплей о том, что откройте нам эту информацию, да, хотя вот лет 10-15-20, да, она была, а сейчас ситуация немножко повернулась, да мы ее открыли, вы изучите ее хотя бы, потому что там такие объемы информации, что еще неизвестно, сколько историки будут ее переваривать, потому что там речь идет о миллионах единиц документов, миллионах, вот. Это первое. Значит, и вторая, это действительно, это абсолютнейшая революция, да, потому что мы получили просто текущую документацию, так называемая документация. А ряд документаций был действительно под грифом «секретно», но большая часть, ну, вот все, кто более-менее знаком с силовыми структурами, знают, да, что внутренние документы оборот силовых структур имеют статус так называемый ДСП, для служебного пользования, да. То есть туда допускается любой человек, который сам является членом этих структур. То есть для этого не нужно писать специальный секретный допуск, но тем не менее, если вы, допустим, вы являетесь сотрудником полиции, не имея допуска к секретке, тем не менее, вы уже имеете допуск к документации ДСП. Так вот, то же самое с Министерством обороны, со с вооруженными структурами. В 40-е годы все было ровно точно так же. Да? И вот все вот та документация, которую я перечислил, она вот имела такой статус. Она не предназначалась для публикации. Да? Это внутренняя документация, соответственно, дивизий, полков, корпусов и так далее. Вот. Соответственно, действительно, это был определенный переворот. То есть теперь появилась возможность уже действительно на объективных, на собственно, объективных документах в эту историю. Это раз. Но огромное значение имела, уже упомянутая мной, цифровая революция. Она имела даже не меньшее значение, чем первая. Значит, что имеется в виду? Как уже тоже мы в первой передаче сказали, документы-то мы рассекретили, а вы их идите достаньте. Потому что, как мы сказали, тот же центральный архив Министерства обороны, ЦАМА, да, знаменитый, он находится в городе Подольске. Просто работать с ним это целая отдельная история. То есть это
туда
может...
еще и не всех пустят.
А, всех пустят. Но тоже вы понимаете, что, ну вот я не знаю, вот просто мало кто, наверное, имел опыт работы с архивами. Дело в том, что, пожалуйста, приезжай, но... А вы как найдете? Вот первое, вот все, весь архив перед вами. А вам необходимо...
Что искать?
Да, вы приехали найти... Кстати, вот с чего все началось? Началось все с того, что многие люди начали просто искать информацию от своих родственников. Вот такие активные, угу. Активные люди. Я говорил, вот мне нужно вот о человеке. Прекрасно. А кто он, где служил, когда? Весь архив перед вами. Вот куда вы пойдете? Вот куда? Потому что те, которые немножко работали с архивом, знают, что архив делится на фонды. Фонды делятся на описи. Описи делятся уже на дела. Соответственно, этих фондов, их сотни, только в одном ЦАМА. Сотни фондов. Чтобы вы понимали, например, фонд трофейных немецких документов называется номер 500. Это фонд. И там несколько сотен тысяч наименований. Вот куда вы пойдете? То есть на самом деле необходимо с чего-то начать. То есть нужна некоторая загвоздка, собственно, а в каком сегменте этого архива нужны вам документы? Это уже дорогого стоит знать, где искать. Это первое. Второе. Хорошо, а как это происходит? Вы приезжаете в этот архив, записываетесь туда, это целая процедура. А, соответственно, что? Вам предоставляют вот эти вот каталог описей. Хорошо, вы знаете уже, где искать. Это уже 30% успеха, я вас уверяю.
То есть даже не 50?
А потому что вы еще не знаете, чего там найдете. Ага. Вы там всякое можете найти. Потому что документация в разных... Мы прекрасно знаем, как сейчас часто документация ведет. А представляете, как ведется документация в каком-нибудь там полку под обстрелом?
С трудом. Но...
И поверьте, она велась, и на самом деле, когда я сам начал все это смотреть, я бы на самом деле удивлялся. Ну ладно, об этом не будем. Чтобы... целая была профессия. Вот почему так много женщин необходимо было при штабах? Вы бы видели, что такое отчетные карты корпусов по проведению операций. Это художественные произведения, нарисованные. И эти произведения, они рисовались просто в качестве рутины каждый день. То есть вот представляете, сейчас вот, да, а там вот вручную на карте миллиметровки, здрасте, ручными карандашиками вы наносите всю обстановку. Посмотрите, не пожалеете.
И не вот просто тут наносите, а с учетом вот этих вот графических границ и
конечно,
точек,
конечно,
то есть
конечно,
соотношений,
да?
В миллиметрах,
да, 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 да.
С километром.
Вот конечно, вот все в масштабе, со знанием, там все подписи, там все это каллиграфически. Вот почему раньше преподавали каллиграфию? Так поэтому, потому что печатная машинка, она была доступна далеко не всегда. Да? Соответственно, огромная часть документации шла именно от руки. Да? Вот. Так вот, хорошо, дальше вы заказываете эти документы. Те, кто знает прекрасно, что не любое количество документов выдают разом на руки. Вы их заказываете, после чего вам говорят, приходите через 3 дня.
Эти три дня надо где-то жить, что-то есть. Надо где-то жить, что-то,
да, и так далее, и тому подобное. Так вот, дело в том, что Министерство обороны начало выкладывать это все в интернет. И многие, наверное, знают, у нас существует два сайта. То есть это специально, на это были выделены деньги, люди, специальные подразделения созданы под это, за что на самом деле, вот мы все просто знаем, что министра обороны Сердюкова, да, все ругают, на чем свет, справедливо. Но вот историки его за это просто обожают, да, потому что вот он сделал в этом плане просто огромное дело. То есть на это были, реально была выделена специальная федеральная программа Министерства обороны по оцифровке и выкладыванию документации в интернет. В итоге появилось два интернет-ресурса. Один называется «Память народов», второй называется «Подвиг народа». Вот «Память народа» — это как раз вот то, о чем я говорю. Это документы подразделений, частей и соединений. А «Подвиг народа» — это персональная база данных, когда вы можете вбить фамилию, имя, отчество или другие информацию о человеке. И если об этом человеке, в принципе, информация а. в природе имеется, б. она оцифрована и внесена, вы его найдете. То есть вот серьезно, если кто вот не знает, вот сайт. Но я думаю, что многие слушатели знают, потому что, видите, в чем дело, патриотическое воспитание у нас хорошо работает, в прославленной среде она, по-моему, тоже довольно неплохо работает, и там, я думаю, что информация об этих сайтах, она уже известна. Это широко известные вещи, то есть все, кто интересуется своими родственниками, которые приняли участие в Великой Отечественной войне, вот, пожалуйста, сайт «Подвиг, память народа» или «Подвиг народа».
Ну, то есть тот же самый «Бессмертный полк», вот взять информацию можно как раз
из этих да, сайтов. Но «Бессмертный полк» в значительной степени он черпает вот как раз оттуда. Да, то есть это что? Это именно это официальная информация Министерства обороны. То есть люди, которые прошли через военкоматы, вот их личные дела, ну, нет, конечно, не целиком, такие учетные карточки. То есть вы там что можете увидеть в первую очередь? Это когда призван, как бы...
Звание
погиб, и награды. Угу. И фрагменты наградных листов. То есть за что человек награжден. Понятно, что наградные листы в значительной степени как бы легенда, но там как бы вот официально, да, то есть человека нужно представить награде, написать почему. И я просто знаю много историй, когда вот люди, да, допустим, ну вот я помню своего дедушка, я вот он ушел из этого мира, когда мне было 12 лет, ну что он там рассказывал о войне? Ну там что, ну воевали, что там. А потом я внезапно его вбил. И потом обнаружилось, что он 10 немцев завалил лично.
Потрясающе.
Например, ну такие, я такие истории знаю, да, в том, что там написано, что он там остался один, все, то есть вот очень, очень много людей получили очень хорошее, кстати, звание Героя Советского Союза за переправу через Днепр, сражение за Днепр, вообще Днепр — река героев, потому что там было сказано, что любой человек, который каким-то образом поспособствовал закреплению нашего плацдарма на западном берегу Днепра, будет награжден Звездой Героя. И вот такие вещи, что вот, ну, типа, дедушка был Герой Советского Союза. Ну, много. За что? Ну, там, воевали, в общем. Воевали, внучок. Ну, хорошо, воевали, но так получилось. А за что конкретно? Ну, был бой там. Ну, то есть, опять-таки, да, а потом я посмотрел, за что. Да, все погибли, и он в одиночку полчаса сдерживал, там, условно говоря, с одним пулеметом.
Mm-hmm.
Я говорю, да, представляете, человек уже там, он за эти полчаса, он 25 раз, каждую минуту он жизнь уже попрощался.
Ну, да.
Вот, что вот это был, ну и так далее, и тому подобное, да, что ли, а вот у меня, ну, где-то служил, ну, вот я, знаешь, я в разведке там лазили, мы в основном смотрели за кем-то, да, потом нужен, а за что у него там орден Красного Знамени, что они вдвоем переправились ночью через Днепр, гигантский Днепр, мокрый, ночью проползли куда-то, зашли, каждую секунду рискую погибнуть. Забрались через колючие проволоки в какую-то там траншею, порешили 5 спящих немцев, забрали документы, уехали. А мой дед, ну понятно, говоришь, я понимаю, почему дед мне это не рассказывал. Потому что.
Во-первых, тяжело вспоминать.
Да, потому что вывороченные кишки, да. Это самое, да, как бы сталь вонзается в человеческое тело, я думаю, что это мало кто не хочет об этом. Вот. И вот, собственно говоря, эти документы, они стали доступны. Значит, третий фактор цифровой революции. Дело в том, что стали доступны документы противника. Они и так были теоретически доступны. Но куда девались документы вермахта и СС?
Ну, часть из них сгорела, часть сами уничтожили.
Да, значит, часть досталась нам. Я уже упомянутый сегодня 500-й фонд. Действительно, да. Кстати, многие тоже современные историки говорят, что 500-й фонд-то еще изучать и изучать, да? Но Большая их часть, она на самом деле, дело в том, что главное хранилище документов Вермахта, оно находилось в Западной Германии. И они достались союзникам. Что делали американцы? Американцы весь его сгробастали, теперь он находится в США.
Предусмотрительно.
Предусмотрительно. Значит, но дело в том, что сейчас, раньше, вы представляете, чтобы это сделать, надо было в США ехать. Сейчас за очень дорого. Но эти, да, то есть, но сейчас хотя бы, ну, понимаете, что такое было съездить в США?
Ну да.
Ну,
ну во-первых, не выпускали.
Да, сейчас, да, сейчас, даже в 90-е годы, да, сейчас, да, безусловно, на это нужны серьезные деньги. Но это деньги в размере 30 тысяч рублей, 40, 80 тысяч рублей. Это много, но это не 300 и не полмиллиона, да. То есть, ну, так вот нормальная поездка на месяц в США, ну, не знаю, вот она где-то...
Ну, полмиллиона, плюс-минус.
Ну, по нынешним, конечно, да, сейчас цены немножко другие, но это вот такие. А сейчас хотя бы, если ты имеешь 100 тысяч рублей, по крайней случае, можно грант на это выиграть, да? Но, по крайней мере, сейчас это можно заказать электронную копию. То есть, во-первых, появились сайты. Вот эти описи и каталоги, они выложены в интернет. Вы, пожалуйста, ну, опять-таки, ну, английский язык надо знать, но, извините, это все равно сильно проще. Но
возможность-то есть.
Возможность есть. Ну, сейчас сразу говорю, да, что, конечно, современному исследователю, если он вот прям претендует на профессионализм, ну, английский язык знать надо. По крайней мере, ну, извините, хотя бы Google и Яндекс.Переводчики есть.
Ну, да.
Это уже, кстати, еще один фактор цифровой революции, между прочим. А, ну, это первое. Второе, мы забыли. Если вы интересуетесь немецкими документами, по крайней мере, немецкий язык должен знать.
Ну, как минимум,
то есть, если вы им интересуетесь, значит, вы хотя бы уже знаете, кто их вам переведет, или если не можете сами. Так вот, теперь хотя бы появилась возможность эти документы найти, нужные вам, нужного дивизии, нужного корпуса, нужного отрезка времени. Да, вам необходимо заплатить за эти электронные копии серьезную сумму, там, тем более, что это считается в долларах, да, и вы получите их, вам их пришлют. А дальше что возникает? Вы исследуете, допустим, вот вы какой-то маленький исследователь. Вот вы, допустим, ну вот таких я просто много встречал. Вот был человек, вот у него дедушка там служил, допустим, в 108-й дивизии. Почему знаю, в 108-й дивизии служил Михаил Калашников. А вот там я нашел внезапно человека, который вот, у него дедушка служил в 108-й дивизии. И вот он, грубо говоря, копает на 108-ю дивизию. А потом он на каком-то форуме, эти исследователи начинают общаться, опять-таки, через что? Через электронную почту, через форумы и так далее. Выясняется, а я вот занимаюсь, допустим, я сейчас уже, к сожалению, не помню, да, там, а я занимаюсь соседним фронтом. Слушай, а у тебя есть, вот ты заказывал, как бы, немецкие документы, вот такие, да, слушай, я могу тебе свои бесплатно, ты можешь, а ты за это. И вот это вот сообщество получилось. Это не обязательно обмен покупать документ. Все.
Да.
Да. И, соответственно, к уже где-то к 2005-2006, ну, тем более 2010 году, уже вот в этом электронном пространстве свободного доступа накопилась определенная масса вот этой документации и противника. И, кстати, и английская, американская, вот, кстати, исследователи флота, например, им очень помогает тоже выложенные, опубликованные в цифре, выложенные в интернет данные, например, ну, может быть, кто-то интересуется шпионскими всякими вещами, такое была, так называемая, в Британии программа «Ультра». Может быть, слышали, да, это особое, это спецоперация, ну, наберите в интернете, просто британцы этим гордятся, они из этого Блэчли Парк уже музей сделали, что это была такая самая мощная в мире вообще аналитическая, математическая структура, которая дешифровывала немецкие сообщения, которые, казалось, дешифровать было нельзя, они это делали, и, соответственно, вот эти данные, да, они, соответственно, опубликованы, то есть вот эти все немецкие сообщения дешифрованные, они все записывались, архивировались, и теперь все выложено. То есть в буквальном смысле можно посмотреть там за такое-то число, вот такое-то число, там, условно говоря, там, 28 июня 43 года, да, все данные ультры за такой-то период. Да, не на английском языке, но как бы можно, да, понять, да, и так далее. И вот этот весь объем информации стал доступен. И вот это-то сыграло огромную роль, гигантскую. То есть сейчас можно действительно темы изучать очень подробно. Вот теперь от этого можем сейчас перейти к следующему вопросу, собственно говоря, а что необходимо для качественного исследования. Mm-hmm. Да? Ну, понятно, упомянем то, что мы уже сказали, да, это то, что действительно это опора только на объективные данные, хотя бы документы, но те же самые документы, например, отчет дивизии за день. Ну, отчет штаба дивизии за день. Угу. Ну, вы же понимаете, что как пишут отчеты?
Ну, туда пошел, то сделали, никаких подробностей, вообще абсолютно общей информации. Ну, понимаете,
да, но вот, допустим, вы не можете, вот вы, допустим, пишете, что да, действительно, деревню не взяли.
Угу.
Надо же объяснить, почему.
То есть это... А тут уже человеческий фактор вступает в дело.
И документация тоже далеко не вся объективная. Кстати, советская документация, как выясняется, объективнее, чем документация вермахта. Потому что у вермахта были так называемые гешихты, история, это именно вот когда, а как правило они и доступны, да, отчет о деятельности, там, допустим, корпуса за неделю. Там такие сказки написаны, что я вас уверяю. Вот, то есть немцы врали не меньше, чем мы, еще даже больше, поверьте. Потому что очень часто, допустим, советский отчет, допустим, ну, боевое донесение, допустим, дневное боевое донесение полка, это очень сухой формализированный текст. То есть, тебе ничего, это буквально вот формуляр.
Угу.
А немецкий – это рассказ, это эссе.
Угу. Так.
Вот, и поэтому, грубо говоря, от советского командира говорили, так, у тебя, в лучшем случае, у тебя 7 классов образования, не надо придумывать, вот тебе формуляр, вот напиши, все.
Просто заполни соответствующие пустые места. Да, да, да,
именно поэтому
места?
Очень часто советские документации достовернее, потому что там нет вот этих выдумок. Но тем не менее, да, это раз. Значит, второе, это нужно проверять чем-то еще. А посмотрите, как подразделение или часть немецкая, которая воевала в этот момент с той стороны, как она описывает эту ситуацию. Ну, допустим, лично я натолкнулся на тот факт, что я вполне себе восстановил тот самый бой, в котором воевал Калашников, но, к сожалению, вот опять-таки, я не профессиональный историк Великой Отечественной войны, я пользуюсь, вот, извините, сайтом «Память народа», «Подвиг народа».
Угу.
С советской стороны картину я восстановил, но вот с немецкой, вот на данный момент, вот, просто нигде в свободном доступе документы там той же самой 14-й танковой дивизии немецкой я не нашел. Мне очень интересно, как этот бой с немецкой стороны, да, потому что там с советской стороны какой-то тоже отчасти сумбур. Ну, кстати, тоже понятно, потому что, ну, вот тоже, что вот командир дивизии, ну, вернее, там начальник штаба, командир дивизии, он этим не занимается, а что-то пишет начальник штаба, ну, вернее, замначальника штаба, да, начальник штаба уже его подписывает, да, о том, что, ну, вот что он мог сказать, да, пошли туда такими-то силами, отрядили такие-то силы, наткнулись на немцев, повоевали, потери такие-то там, условно говоря, выбили немцев. А сколько там было этих немцев? Что, кто это были? Что это были за немцы? Вы откуда знаете? Да, это уже потом, да.
Зачем 18. Вообще это знать в данной ситуации?
Да, зачем это знать? Поэтому тоже хорошо написали, что вот мы там, условно говоря, уничтожили 300 единиц живой силы противника, да, а немцы-то сами как о своих потерях пишут? Вот, вопрос, да. И, соответственно, вот это вот, собственно, таким образом набирается вот эта мозаика. Вот эту мозаику скрупулезно да по кусочкам собирать. Вот, собственно, только так это исследование и делается. И вот когда вы ее соберете, вот тогда перед вами станет более-менее интересная картина. Теперь возникает вопрос, а как это вообще освоить? Вот это следующий интересный вопрос. Собственно говоря, опять возвращаемся к поговорке, что что-то там кроется в мелочах.
Угу.
На самом деле, третья особенность, ну, то есть, мы сказали, первая особенность современной историографии – это опора на документацию.
Угу.
Второе – это учет документов противников,
противника,
и, соответственно, рисование этой картины с учетом документов противника. Третье. Это очень часто, не всегда, но очень часто это микроуровень. Потому что освоить в глобальном масштабе, вот представляете, сколько нужно вот подобного рода источников документации освоить при описании боевых действий фронта, например.
Угу.
Или, ну, или с немецкой стороны группа армий. Это огромные, это, ну, группа армий, допустим, Юг немецкая, это там, по-моему, почти 1,5 миллиона человек. Да, это около там, речь идет там что-то около там 80 дивизий там и так далее. Каждая дивизия 14 тысяч человек. То есть это очень сложно. Именно поэтому современная вот эта историография, она начала в значительной степени раскрываться на микроисторических исследованиях. То есть просто берется вот, например, вот сейчас можно потихонечку переходить к конкретным людям. Да, вот я для себя случайно открыл эту новую историографическую волну с книги одного исследователя, это Валерий Николаевич Замулин, он вполне себе здравствует, очень даже еще не пожилой человек, он конкретно, он родился в Белгороде, он живет в Белгороде, он, естественно, с детства интересовался чем? Курской битвой.
Угу.
В итоге что он взял? Он взял далеко не только всю Курскую битву, он взял конкретно, он интересовался именно первой стадией этой битвы, так называемой операцией «Цитадель», когда немцы наступали. Угу. Да? И он, ну, тоже любители истории знают, что операция эта проходила в двух фрагментах, так называемый южный фаз, северный фаз. Да? То есть немцы наступали с двух сторон, в итоге это вылилось как бы в два таких локальных сражения на юге и на севере. Он взял только южный фаз, только вот эту южную часть операции «Цитадель», только ее. В общем, начал он примерно с книжки, там, условно говоря, в 600 страниц. Потом он, она называлась, по-моему, «Неизвестная Курская», по-моему, «Курский излом».
Угу.
Или там «Неизвестная Курская битва». Да, названия там, конечно, такие, такие коммерческие, да, и так далее. Потом он закончил, продолжил тем, что он написал три книжки по 800 страниц про это.
Уже немало.
Дальше он понял, чтобы понять всю фишку всего этого, нужно подготовку сражения. И когда он начал писать подготовка и вообще задумка операции «Цитадель. Курская битва» с немецкой стороны, он задумал одну небольшую книжку, значит, в общем, как бы, условно говоря, подготовка Курской битвы с немецкой стороны, с советской стороны. В общем, сначала он опубликовал 600-страничную книжку с немецкой стороны, потом такую же советской стороны. После чего он понял, что нет, нужно второе издание. Потом он нашел деньги, выиграл грант, поехал. Кстати, есть еще один, кстати, место, где документы вермахта. Там, кстати говоря, документы разведки. Это архив во Фрайбурге. Он съездил в этот Фрайбург физически. Провел там около месяца. Я говорю, что сейчас нужно новое переиздание. Он, понимаете, да? Вот когда я прочитал только одну из этих книг. Я сейчас, кстати, не помню, как она называлась. Это, собственно, непосредственно описание действий 4-й танковой армии. Это левофланговый 48-й танковый корпус, это 2-й танковый корпус СС. Вот их два корпуса, которые наступали с юга. Собственно, именно 2-й танковый корпус СС и наткнулся на Прохоровку. Вот это знаменитое Прохоровское сражение. Да? Вот я эту книгу прочитал. Вот я первые где-то полгода просто коллегам, ну, историкам говорил, вот, ребята, почитайте эту книжку, это вот то, как надо писать историческое исследование. То есть он поднял документы обеих сторон вплоть до батальонов. Вот, вот как бы описание, да? И там картина вообще не такая, как вам кажется. Во-первых, он действительно показал, что немцы врут как не в себя. Вот просто врут. Да, что и там тоже, вот когда вот это пишется, вот там, грубо говоря, да, как прекрасно они воевали, как мы воевали плохо мы, почитайте их документ. Там вой стоит, да, о том, что... Чтобы вы понимали, да, его подход. Он написал биографические справки по всем командирам советских дивизий, которые стояли в полосе наступления. Вот это вот, да, вот это подход. И там картина совершенно другая.
Насколько эта книга интересна не историкам? Ну, то есть это чисто историческая такая литература, которая будет понятна и написана для историков, или же это все-таки больше...
Ну, скажем так, нет, смотрите, все-таки, если вы все-таки... Нет, конечно, это такое, это хорошее... Ну, вообще-то, конечно, она ни один историк не будет писать книгу для историков.
Угу.
Все-таки это не медицина, да, не физика, да, все-таки она пишется для большого круга читателей. Не зря все-таки эти книги, они опубликованы в коммерческих издательствах, и я ее купил там как бы на полке 100 тысяч книг, на самом деле. Вот, то есть понятно, что если вот, она присутствует именно любителям, вот которые вот интересуются историей войны, да, но если вы любитель, если вы хотите знать правду, ну вот, нужно небольшие интеллектуальные усилия над собой предпринять, то есть, ну вот как раз вот, но она, я считаю, написана хорошим языком, вполне себе. Нет, это я вам только одного человека привел, да? Но вот, что можно сказать? На самом деле, вот с какого человека, вот давайте я, может быть, сейчас просто очень быстренько пробегусь по вот каким-то таким людям, да? Вот, собственно, современным вот этим историкам. Кстати, интересно, что вот эти историки новой волны, они в значительной своей степени по своему профессиональному образованию вообще не историки. Да.
Это какие-то... им мешает?
Как как оказывается, очень часто наоборот. Ну, многие из них потом все-таки защищают кандидатскую по историю, вот, но некоторые вот так остаются историками-любителями, да, ну, как любителями, но на самом деле дошедшими до профессионального уровня вполне себе, да. Ну вот на самом деле, с чего вообще, наверное, можно начать, с какого человека, хотя это немножко неправильно возвеличивать каких-то одних людей, да, откуда вообще вот эта новая волна началась? Вот мы уже говорили в первой передаче о том, что вот таким вот возмутителем спокойствия был такой Виктор Резун, он же известный как, Владимир Резун, по-моему, да, известный под псевдонимом Виктор Суворов, который начал вот эти вот 80-е годы и в 90-е годы продолжил писать вот эти книги, которые вот запускали эти мифы. Так вот, они, конечно, к 2000 году он был страшно популярен, с ним выпускались документальные фильмы на Первом канале, на НТВ и так далее. И вот, по-моему, где-то в районе 2003 или 2005 года на полках магазинов появляется такая интересная книжка, там был написан автор Валерий Исаев, Алексей Исаев, «Антисуворов». То есть первая книга, где прямо по порядку все мифы, которые Суворов, вот этот вот Виктор, Владимир Резун, да, они прямо разбираются по полочкам и объясняются, почему все это полная чушь. И вот с этого человека, Алексея Исаева, по большому счету, и началась вот эта волна. Алексей Исаев и до сих пор, он, наверное, вот остается таким... Это тоже еще далеко не пожилой человек, это вполне себе человек уже позднесоветского поколения. Вот он остается таким, я бы сказал, локомотивом и знаменем вот этой новой волны. Вот он как раз отличается тем, что он пишет свои книги не на узко. Вот, то есть он не историк микро, да, вот он именно пытается писать о крупных событиях. Ну, допустим, у него есть книга, вот называется, допустим, «Чудо под Москвой», то есть каким образом немцев установили под Москвой. Он является автором коллективной монографии о битве за Крым. Вот это. Потом, вообще, на самом деле, с чего он вообще начал? Он свою кандидатскую... Хотя он на самом деле он специалист по телекоммуникациям по первоначальному образованию, но кандидатскую историческую диссертацию он защитил по, получается, это танковое сражение первых 10 дней войны на Западной Украине. Вот это Луцк, Броды, Ровно, Львов, вот это вот там, да. Вот это вот подробную историю вот этого сражения, да, где он вот как бы объяснял, почему вот все произошло так, как произошло, да, почему в итоге как бы Киевский военный округ не выдержал наступления. Да, и вот эти все подробности вот там впервые. Ну и куча других книг, то есть у него есть и про Сталинградское сражение, да. У него, конечно, есть нюанс, есть минус, потому что при таком широком подходе вы теряете нюансы, да, поэтому, конечно, в значительной степени его работы корректируют, но вот его заслуга как такого вот первого локомотива и знамени, да, что давайте вернем здравый смысл и профессиональный подход в историографию Великой Отечественной войны, да. Вот, вот этого человека можно назвать. Очень рекомендую работы. Есть такой тоже своеобразный человек. Он не сколько исследователь-историк, сколько такой, как бы вам сказать, ну, не знаю, тоже такой локомотив. Это Артем Драбкин. Тоже химик по образованию, по первоначальному. Он, чем он заинтересовался, Артем Драбкин? Артем Драбкин заинтересовался как раз вот этим вот личностным фактором на войне. То есть в конце 90-х годов у него возникла идея, что пока еще живы тысячи ветеранов, их надо опрашивать. Причем грамотно опрашивать. То есть, оказывается, искусство, грамотное интервьюирование, это на самом деле очень большое искусство. Да? И если неграмотно опрашивать человека, он тебе ничего нормального не выдаст. И постепенно он начал это делать. Он начал с каких-то своих знакомых родственников, но в итоге это вылилось сегодня в гигантский проект I Remember Ru. То есть я помню Ru. То есть в итоге на данный момент речь идет о том, что он собрал уже около 2500 конкретно биографических и лично вот этих вот рассказов, личных воспоминаний. Собрал целую огромную базу данных с этими воспоминаниями. И в один прекрасный момент у него даже возникла идея и появилась возможность попытаться опросить и бывших солдат вермахта. Ему удалось это сделать. На самом деле, любители истории, вот, которые в книжный магазин любят захаживать, знают, видят вот эту так называемую серию, называется «Я дрался». То есть я дрался на Т-34, я дрался на штурмовике Ил-2, потом я дрался в СС, например, да, вот это все, вот эти самые, это собранные конкретные воспоминания конкретных людей, собранные Артемом Драбкиным и его командой. Вот, но сегодня Артем Драбкин, он, скажем так, вышел на более широкий простор, то есть он является таким администратором больших проектов. Ну вот, допустим, например, у них был проект «Подвиг второй ударной армии», поддержанный не кем-нибудь, а Росавтодором, казалось бы, откуда, да? А все очень просто. Дело в том, что Росавтодор строил большую трассу Москва-Питер, и они в один прекрасный момент натолкнулись на так называемую местность, где нужно было строить дорогу в Мясном Боре. Это та знаменитое место, где с ужасом, с кровью, с потом выходило из окружения та самая знаменитая вторая ударная армия Власова. И в итоге возникла идея, а мы вообще что знаем про вторую ударную армию Власова, кроме... Ну, она была Власова, почему? Только потому, что под конец Власова туда назначили, и все, что мы знаем, о том, что он там сдался и перешел на сторону, да? Вот, и в итоге возник проект именно детального изучения истории второй ударной армии за 42-й год. Был собран авторский коллектив во главе с Артемом Драбкиным. В итоге они выпустили книгу. В итоге, на самом деле, был сделан вывод, что на данный момент вторая ударная армия – это самая глубоко изученная армия вообще советской армии. Ну, вот за всю Великую Отечественную войну. Сейчас у них проект по Ржевскому сражению. Тоже очень по поводу Ржева у нас куча различного рода спекуляций. Вот. Кого еще можно назвать? Историком флота. Будет очень интересен такой. У нас есть конкретно совершенно лидер истории флота, советского флота Великой Отечественной войны, это Мирослав Эдуардович Морозов. У него, на самом деле, есть узкая специализация, он историк подводной войны, но на самом деле у него есть и большая книга по Черному морю, я так понимаю, что он впоследствии, видимо, будет готовить книгу и по Балтийскому морю. Вот он является, дело в том, что он бывший военнослужащий сам, он работал в Институте военной истории, он является, ну вот, вот интересный момент, чтобы вы понимали, он является официальным, публичным, историческим, научным консультантом экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». То есть есть специальная организация, которая сведомо, получается, Министерство обороны и командование ВМФ российского флота, она ищет погибшие подводные лодки советские во время Великой Отечественной. Потому что проблема
затонувшие вот эти
проблема корабли. В том, что да, подводники, у них страшная судьба, потому что они могут в подводном положении нарваться на мину и там все утонуть. И никто никогда вам уже не скажет, кто они и где они. В итоге они нашли 90% всех подводных лодок. То есть осталось еще буквально две не найдены, если я не ошибаюсь. А благодаря чему? Потому что, ну, понятно, что с одной стороны они это сделали благодаря современным технологиям, то есть современные технологии сканирования морского дна, но любой человек, который хоть немножко об этом знает, знает, что водная поверхность – это сотни тысяч квадратных километров. Вот где искать? Нужно, первое, что сделать, сузить район поисков. То есть собрать всю максимально возможную документацию, чтобы хотя бы до радиуса 30 километров вот возможное место гибели. Так вот этим занимался Мирослав Федорович Морозов. Он это все собирал, благодаря чему вообще поиск становился физически возможным. И вот таким образом они за 10 лет нашли почти все подводные лодки. Например, это, ну и так далее. То есть я думаю, что даже можно... Может быть, даже еще отдельно поговорить именно вот о том, кого еще можно почитать и послушать сегодня, да? Потому что, ну, допустим, заканчивая сегодня, я могу сказать, что еще один аспект последней цифровой революции заключается в том, что все эти исследователи профессиональные, они получили доступную сегодня трибуну. То есть они получили возможность выступать через интернет, потому что современное YouTube-блогерство, да, оно имеет, ну, как бы ту положительную черту, что не требуется такого огромных усилий по созданию своих студий и так далее. Нет, они нужны, но они несопоставимы, да, по сравнению с профессиональными телевизионными студиями. И эфир, он весь ваш, да. И вот, соответственно, возникло такое движение, что этих историков должны слышать. Не просто где-то там книги, где-то там на полке. Если вам никто специально не подскажет, да, то вы, соответственно, и не узнаете. Им нужна трибуна. Эта трибуна появилась, собственно говоря. И это тоже очень важный момент, потому что сейчас любой человек, просто набрав в YouTube, там, вот, допустим, те же самые фамилии, которые, например, я сказал, да, еще куча всех остальных, могут, пожалуйста, взять и послушать, посмотреть этих людей, причем там они свои, вот эти результаты своих исследований, они, естественно, представляют вот в таком разговорном, доступном, научно-популярном виде. И это тоже очень-очень ценно. И, в принципе, вот, допустим, об этом чуть подробнее можно и поговорить дальше.
Угу. Ну, кстати, если нету интернета там или Ютуба, можно вот всех перечисленных книги купить и начать
да, с книг. Да. Кому ну, я понял, что удобнее. Я перечислил буквально двоих-троих, да. А их на самом деле десятки. То есть я думаю, что это можно будет еще сделать. А, блин.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель истории и общества знаний, а также кандидат исторических наук Дмитрий Боровков. Всего вам доброго!